Говорит Радио Свобода. Оппозиция открывает сезон маршей несогласных.
Вопрос не столько в том, что им нужно выйти на улицу и кричать, устраивать какие-то стихийные волнения, вопрос в том, что они должны добиваться максимально эффективного для себя результата, а именно смены режима.
Освобождение Василия Алексаняна оценили в 2 миллиона долларов.
Безусловно, мы рады, что у нас появился шанс какой-то человеку выйти, но с другой стороны, как собрать такую сумму?
Кризис сплотил украинских оранжевых.
Коалиции не будет, и президент остается в любой момент право поднять вопрос. Просто отпуска парламента. Он постоянно будет держать напряжение всю эту команду.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе Минэкономразвитие объявило, что в России началась рецессия. Рост ВВП по итогам года будет меньше ожидавшихся 6,8%, а промышленное производство упадет до 1,9%. Экономист Евгений Ясин отмечает, что ситуация, сложившаяся в российской экономике, это настоящий кризис. Однако о рецессии говорят, чтобы не применять слово «кризис», которое слишком волнует людей. Российская оппозиция предлагает свой рецепт выхода из кризиса, не только экономического, но и политического тупика. Предпринята новая попытка объединения либеральных сил. Сегодня возникло движение «Солидарность». Его гимном стала песня Виктора Цоя «Перемен требуют наши сердца», а программой документа заглавлены «300 шагов к свободе». На съезде «Солидарности» работал наш корреспондент Михаил Соколов.
Главная задача Всероссийского демократического движения «Солидарность», созданного на съезде в подмосковных Химках утром в субботу 13 декабря, обеспечить мирный ненасильственный демонтаж путинского режима, восстановить в России основные свободы и создать такое движение, которое смогло бы победить на честных выборах, заявил Гарри Каспаров. Он подчеркнул, что впервые объединяются все демократы, включая видных активистов «Яблоко». Но стало известно о желании лидеров партии «Яблоко» исключить из нее своих коллег, участвовавших в создании «Солидарности», например, Максима Резника и Илью Яшина, который сказал:
«Мы всегда были радикальными критиками действующего режима. Кремлю придется смириться с тем, что в Яблоке есть такая позиция, что в Яблоке есть такая фракция. Разгромить нашу фракцию будет очень сложно».
Гость съезда, член политкомитета «Яблоко» Виктор Шенис, считает, что до конфликта дело не дойдет.
На данном этапе, по-моему, есть две организованные демократические силы в России. Политическая партия «Яблоко» и объединение движения организации «Солидарность». Программные положения очень близки. Надо уважать друг друга.
Но есть же угроза исключения из «Яблока» тех, кто участвует в «Солидарности».
Я считаю, что это абсолютно недостойная позиция.
Один из членов оргкомитета «Солидарности» Борис Немцов в своей речи на съезде указал на то, что кризис показывает недееспособность кремлевской власти, защищающей, как он выразился, не рубль, а обитатели Рублевки.
Есть ответственность. Ответственность оппозиции в период кризиса. Демократическая оппозиция – единственная оппозиционная сила страны, которая бескровно, спокойно может вывести страну из тяжелого положения и обеспечить ей действительно успешное развитие. Когда в стране все хорошо и нефть по 150 долларов за баррель, вообще оппозиция может и существовать, но ее никто не слушает. К оппозиции начинают прислушиваться, когда проблема. Это объективная вещь. Барака Обаму избрали, потому что он оппозиция. На оппозицию начинают обращать внимание, когда выясняется, что власть коррумпирована, бестолкова, непрофессиональна и некомпетентна. Ну вот сейчас такой момент прозрения наступает, и мы должны быть готовы к этому. Очень вовремя создают «Солидарность». Очень кстати, у наших граждан, разочаровавшихся в режиме, во власти, появляется альтернатива. Когда была конференция в Нижнем, я только что оттуда приехал. В ней впервые участвовали представители профсоюза Балахнинского бумкомбината и представители профсоюза Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях. И повсеместно сейчас в стране к «Солидарности», может, из-за того, что название такое, я уж не знаю, как раз стали приходить профсоюзные деятели. И я думаю, что одна из ключевых задач «Солидарности» – это содействие тем людям, которые теряют работу, либо теряют достаток и не знают, куда им податься, поскольку официальные профсоюзы продажные и плевать хотели на интересы людей. А независимых профсоюзов в стране очень мало. Поэтому мы обязаны вот эту нашу линию на поддержку наемных работников продвигать. И будем это делать. Это будет ключевое направление работы «Солидарности».
Другой член оргкомитета «Солидарности», один из авторов проекта программы «300 шагов к свободе» Владимир Милов, считает, что новое движение разбудит народ.
Мы себя видим как раз той силой, которая должна работать на преодоление этой апатии, которая должна пытаться пробудить людей и все-таки заставить их понять, что их сегодняшние проблемы – это и есть порождение той общественно-политической и экономической системы, которая существует в стране, что если эту систему изменить, то люди получат реальный шанс жить лучше. А вот кроме нас этому, в общем, некого объяснять. У нас гораздо больше разговоров о каких-то левых в России, чем реальных политических левых сил. И вот они организовывали так называемый День народного гнева в Москве 25 октября. У нас здесь в зале больше народу, чем они собрали на площади. У нас реально в России очень популярны левые социалистические идеи, но у нас совершенно нет сильных и достойных левых политиков, которые могли бы этот запрос удовлетворить. Я, кроме солидарности сегодня в России, вообще не вижу никаких других реальных альтернативных политических сил, которые к людям были готовы выходить, предлагать какие-то рецепты, а не просто заниматься демагогией и капитализировать себя в том числе на протестных настроениях. А если протесты начинаются, то, безусловно, мы постараемся обратить их, во-первых, в мирное, ненасильственное и конструктивное русло. Это очень важно. Когда была неудачная монетизация льгот 4 года назад, только огромными денежными вливаниями, возможности для которых сегодня в реальности ограничены, власти удалось все это дело хоть как-то относительно погасить. Сегодня таких возможностей, я думаю, у них больше не будет, поэтому если серьезные волнения начнутся, то вообще никто не знает, куда все это дело развернется. Ситуация, особенно, например, в городах, где есть градообразующие предприятия, сильно страдающие из-за экономического кризиса, там черти что может начать происходить, реально. Поэтому мы хотели бы объяснить людям, что вопрос не столько в том, что им нужно выйти на улицу и кричать, устраивать какие-то стихийные волнения, вопрос в том, что они должны направить свой протест в организованное русло и добиваться максимально эффективного для себя результата, а именно смены режима, смены общественно-политической системы. Я рассчитываю, что по мере того, как с развитием кризиса люди будут все больше понимать, чего на самом деле стоит путинская экономическая модель и так называемая стабильность, я уверен, что все больше людей будут присоединяться к нам.
А форма перехода от этого, что круглый стол, как в Польше?
Я бы с радостью говорил о диалоге и о круглом столе, если бы я видел в этой власти хотя бы какие-то признаки готовности идти на диалог. Мы получили только плевки в свой адрес. С одной стороны, обзывательство нас маргиналами, а с другой – приглашение некоторых из нас на важные государственные должности, что, в общем, так вот не доказывает тезиса о маргинальности тех, кто входит в наше объединение. Попытки нас расколоть. У этих ребят, у власти просто жизнь становится все хуже. Надеюсь, что вынуждены будут свою модель поведения менять. Я пока все-таки не вижу у них готовности вести диалог. Может быть, это вопрос некоторых личностей, конкретно Суркова. Если этот человек уйдет из российской власти, вполне возможно, что определенные возможности для цивилизованного политического диалога между властью и оппозицией появятся.
Правозащитнику Александру Черкасову на съезде «Солидарности» несколько не хватило драйва.
Польша, где «Солидарность» когда-то победила, потом на самом деле на долгое время проиграла. С 81 года было долгое время уныния, страха и подавленности. Так вот, Польша вышла из этого состояния прежде всего благодаря умению смеяться. Польша расставалась со страхами, смеясь. Пока же остается вспомнить одну книгу, был сборник русского фольклора. Предисловие начиналось словами «Русский народ, народ весельчак». Русский народ действительно народ весельчак. После предисловия будет книга.
Как и Александр Черкасов, эксперты уверены, что «Солидарности» предстоит еще долгий путь до того, чтобы стать силой, равноценной польскому народному движению с тем же названием. Михаил Соколов, Радио «Свобода», Подмосковье.
За несколько дней до съезда «Солидарности» движение покинул один из его создателей, бывший лидер Союза правых сил Никита Белых. Сенсацией этой недели стало известие о том, что кандидатура Белых внесена президентом Медведевым на пост губернатора Кировской области. Белых сообщил, что не сможет состоять в «Солидарности», поскольку программа движения не предусматривает сотрудничество с властью, а на посту губернатора заниматься политикой он не намерен. Известие о предстоящем назначении Никиты Белых вызвало у его соратников противоречивую реакцию. Мария Гайдар, например, заявила, что он продал душу дьяволу, а Валерия Новодворская назвала его Иудой. Борис Немцов в интервью «Радио Свобода» о решении своего бывшего товарища по СПС отозвался так.
Мы в «Солидарности» переговоры, которые ведет Никита с Кремлем, знали. И у нас была предварительная договоренность о том, что до съезда «Солидарности» Никита должен определиться. Да, либо он становится губернатором и тем самым перестает быть участником «Солидарности», либо он с нами. Ну, собственно, вот он и определился. У нас с ним человеческие, личные, хорошие отношения. Я думаю, что они в личном человеческом плане останутся хорошими. Что касается политики, то, понятно, что мы оппозиция, и, конечно, какие-то совместные политические действия с представителями власти, с которыми мы не согласны, мы проводить не собираемся. Что касается Кировской губернии, я могу вам как экс-губернатор сказать. Это один из самых депрессивных регионов страны. Кстати, Кировская область граничила с Нижегородской. Постоянный поток мигрантов из Кировской области в поисках заработка. Если вот раньше в советское время на сельское хозяйство кидали людей, то теперь, видимо, на Кировскую область. Если Никите удастся улучшить там жизнь людей, то это будет чудо.
Борис Немцов. А вот что думает о назначении Никиты Белых политолог Александр Кынев.
Я удивлен, как очень многие удивлены. В данном случае решение, очевидно, нестандартное. Понятное дело, что независимо от конкретных мотиваций, решение носит, очевидно, символический характер, потому что для федеральной власти, которая в течение всех последних лет демонстрировала стремление мобилизовать все ресурсы вокруг одной единственной партии и загнать региональные местные власти в одну и ту же политическую партию, даже сам Медведев, выступая перед парламентом посланием, сказал о том, что партия, победившая на региональных выборах, сможет предлагать кандидатов в губернаторы в этих условиях, предлагать на пост главы одного из регионов представителя, очевидно, оппозиционной в прошлом партии, ну, в общем, не очень соответствует той риторике, которая была. И не очень понятны политические последствия. Если последовательно будет реализовываться инициатива, изложенная в послании Медведева, тогда может возникнуть некий диссонанс между большинством, допустим, «Единой России» в регионе, да, и Белых как губернатором, который членом партии «Единая Россия» не является. Если же предположить, что в дальнейшем он вдруг вступит в данную политическую партию, то тогда возникнет ситуация вдвойне странная, особенно учитывая его политические заявления в прошлом.
Считает Александр Кынев. Другой известный политолог Андрей Пиантковский рассказал в эфире «Радио Свобода» о том, что не только бывшему лидеру СПС предлагалась видная должность, но и бывшему лидеру другой либеральной партии «Яблоко».
Я тогда еще был в руководстве «Яблока», и я об этом знаю. Путин предлагал Явлинскому стать постоянным представителем Российской Федерации в Организации Объединенных Наций, аргументировав это тем, что вот ухудшаются наши отношения с Западом, надо как-то их наладить. Известный Григорий Алексеевич как сторонник стратегического партнерства России с Соединенными Штатами. Явлинский отказался от этого предложения после беседы с Путиным, возможно, не одной, поняв, что никакого поворота во внешней, фундаментального поворота во внешней политике России не предвидится. Это предложение было в апреле. Мне в ретроспективе совершенно ясно, что вот цель той разводки была в том, чтобы в августе Западу объяснял то, что мы делаем в Грузии, не Чуркина, а Явлинский.
В воскресенье 14 декабря оппозиционеры зовут жителей Москвы и Петербурга выйти на марш несогласных и выразить протест против изменения Конституции, продления сроков полномочия президента и Государственной Думы. На этой неделе шли трудные переговоры с представителями городских властей двух столиц. В Петербурге в результате разрешили только митинг. В Москве оппозиция призывает своих сторонников приходить на Триумфальную площадь, хотя разрешение от мэрии не получено. В пятницу оригинальную акцию протеста против изменения Конституции провел журналист Роман Доброхотов во время выступления президента Медведева на конференции, посвященной 15-летию Конституции России.
Во время выступления Дмитрия Анатольевича Медведева я понял, что это лицемерие, с которым он рассказывает о правах и свободах человека, что оно чрезмерное. И это неправильно, что все слушают, открыв рот, как Медведев защищает Конституцию. Особенно после того, как были эти поправки по продлению срока. Я встал об этом и сказал, что вы его слушаете, он вешает вам лапшу на уши. Сам себе продлил срок, а теперь рассказывает про права и свободы. После этого меня скрутили ФСОшники и в отделение увели. Это не было какой-то акции специальной. Просто я пришел посмотреть на все это, на всю эту Вальпургиевую ночь. И когда я понял, что просто терпение не выдерживает, я сказал то, что я думаю. У каждого человека есть предел терпения.
После скандала в Кремле Доброхотов несколько часов провел в милиции, но никаких обвинений в его адрес выдвинуто не было. Правда, сегодня главный редактор радиостанции «Говорит Москва», Доброхотов 2 года вел на ее волнах программу «Очная ставка», объявил журналисту об увольнении в связи с тем, что сокращены все внештатники. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В окружном военном суде Москвы продолжается процесс по делу об убийстве Анны Политковской. На этой неделе продолжала представлять доказательства обвинения. В зале суда работает корреспондент «Свободы» Марьяна Трощешникова.
На этой неделе обстоятельствам, связанным с убийством обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, было посвящено только одно заседание. Во вторник. Тогда представители гособвинения предложили присяжным ознакомиться с видеоверсией доказательств причастности подсудимых к убийству журналистки. Это было слайд-шоу, составленное из документов и видеокадров, которые присяжным уже показывали, и по большому счету ничего нового участники процесса, равно как и журналисты, в тот день не увидели и не услышали. В среду гособвинение ушло от эпизода с убийством, добравшись, наконец, до четвертого подсудимого, подполковника ФСБ Павла Рягузова. Изначально его также объявляли соучастником покушения на Анну Политковскую, и Следственный комитет при прокуратуре дважды ходатайствовал о его аресте именно в связи с убийством. Однако суд не находил тому доказательств, и в итоге Рягузова арестовали за участие в истории шестилетней давности. Бывшего подполковника ФСБ обвиняют в превышении должностных полномочий и вымогательстве. Обвинение считает, что Рягузов превышал и вымогал вместе с подсудимым Сергеем Хаджикурбановым. Его, бывшего сотрудника МВД, следствие называет организатором убийства Анны Политковской. Поэтому дела и объединили. Итак, в среду и в четверг допрашивались потерпевший Эдуард Паникаров и свидетели обвинения по второму эпизоду, который, по мнению адвоката Валерия Черникова, в деле об убийстве Анны Политковской оказался для того, чтобы напустить на присяжных жути.
Тот факт, что данное дело находится вместе с вопросом об Анне Политковской, да, по убийству, я считаю, что это не иначе, как создание определенной атмосферы, не более того. Это не показатель того, вот какой у нас правоохранительные органы противоправные действия осуществляют в отношении невинных людей. Есть господин Паникаров, который бедный, несчастный, пострадал, и вот есть злые сотрудники милиции, которые просто демоны ходят и таких людей вот мучают и убивают и тиранят.
Журналисты, обычно нас приходит человек 15, гадали, скоро ли обвинение вновь вернется к братьям Махмудовым и обстоятельствам убийства Анны Политковской. Каково же было наше удивление, когда в четверг, после повторного допроса потерпевшего Паникарова, государственный обвинитель Юлия Сафина заявила: «Ваша честь, на этом государственное обвинение закончило представлять доказательства», говорит адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
Они представили не все, что было. Все, что было, это 40 с лишним томов. Но дело в том, что они напичканы порой тем, что вообще никакого отношения к делу не имеют. А порой тем, что, в общем-то, не украсит следствие и государственное обвинение, куча провальных экспертиз и так далее. К ним, конечно же, будем обращаться мы. Ничего, что подтверждало бы причастность конкретных лиц к преступлению, я лично не услышал. Я думал, может быть, на следующей неделе, хотя бы там про оружие, откуда оно взялось, раз об этом написали в обвинительном заключении, это же как-то доказать надо, а об этом ни слова. Об оружии огласили экспертизу, что оно самодельное и все. Но ведь у нас в деле четко написано: оружие купил Хаджикурбанов, передал такому-то, а потом он распределил роли, создал организованную преступную группу. Я ничего про это не слышал. В суде вы слышали?
Мы, журналисты, не слышали, но предположили, что об этом говорили в те дни, когда процесс был закрыт для прессы. Однако адвокат Сергея Хаджикурбанова Андрей Литвин поспешил развеять наши сомнения.
В ходе всего процесса не прозвучало ни одного доказательства, что Хаджикурбанов имел отношение к этому убийству. Не было ни одного, хоть в закрытом заседании, хоть в открытом.
Право представлять свои доказательства есть и у потерпевших, но в этом процессе потерпевшие, дети Анны Политковской и их адвокаты, изначально заняли нейтральную позицию, подчеркивая: искать и доводить до сведения суда доказательства вины подсудимых – дело прокуратуры. А им, потерпевшим, важно, чтобы к ответственности привлекали именно виновных, говорит адвокат семьи Анны Политковской Карина Москаленко.
Обвинение считает, что этих доказательств достаточно для того, чтобы убедить присяжных заседателей. Если возникнут сомнения в том, что этих доказательств достаточно, и возникнут другие, то на стадии дополнений обвинение и защита в том же порядке, сначала обвинение, потом защита, будут представлять еще какие-то дополнительные доказательства. Это нормально, это вполне возможно.
В принципе, государственное обвинение довольно часто использует такую уловку. Представляет часть доказательств, передает слово защите подсудимых, чтобы выведать, что они приберегли для судебного следствия, а затем на стадии дополнений вынимает козырь вроде какого-нибудь очень важного свидетеля. Но, по мнению адвоката Мурада Мусаева, сейчас не тот случай.
Вообще-то нас знакомили с материалами дела. Мы знаем, что там никаких козырных тузов нет.
Теперь остается ждать доказательств защиты. Она начнет представлять их на следующей неделе, правда? правда, сначала, адвокаты об этом уже договорились, они обсудят в суде эпизод, связанный с потерпевшим Эдуардом Паникаровым, который не имеет отношения к убийству Анны Политковской. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вот что думает о последних заседаниях суда сын Анны Политковской Илья. Он отвечал на вопросы моего коллеги Андрея Шарова.
Пока что рано мне судить по поводу убедительного и неубедительного. Я очень хочу выслушать защиту.
Вам становится яснее картина преступления сейчас, после того, как уже вот 2 недели в рабочем порядке работал процесс?
Да, яснее, но опять же, я изучал там отдела. Практически все, что я слышал в зале суда, я видел в допросах и в материалах дела. Для меня это не новость. Для меня новые вещи – это суммирование всего того, что находилось в материалах дела, через прокуроров и свидетелей.
Вам понятна сейчас тактика обвинения?
Если честно, до конца нет.
Что вы ожидаете от защиты? Там довольно активно ведут себя некоторые адвокаты обвиняемых. Вы понимаете, как они будут пытаться строить свою аргументацию?
Не совсем понимаю, но, как вы знаете, они свою вину не признают. Поэтому я хочу услышать от них четкую версию. Да. Они попытаются доказать, что их подзащитные занимались совершенно другим и находились в другом месте во время убийства моей мамы. Я хочу это услышать.
Говорил Илья Политковский. Мосгорсуд в понедельник принял неожиданное решение по делу тяжело больного бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна отменить распоряжение райсуда, продлившего арест до конца января следующего года, и освободить его под залог – 50 миллионов рублей. Адвоката Елену Львову эта сумма поразила.
Залог, с моей точки зрения, абсолютно необозримый. Неужели это очередная ловушка, в результате которой мы не сможем заплатить этот залог, и он опять останется под стражей? Судья спрашивал нас, что предыдущий залог, который просила Генеральная прокуратура, был 2,5 миллиона рублей. А теперь заявлен залог где-то по 2 миллиона долларов, если посчитать примерно. Мы ошарашены этим решением, оно двойственное. Конечно, безусловно, мы рады, что у нас появился шанс какой-то человеку выйти, но, с другой стороны, как собрать такую сумму?
Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт назвал решение суда по делу Алексаняна издевательством.
Если бы речь шла об освобождении крупного бизнесмена, какой-то там, я не знаю, звезды теннисной или футбольной, о которой можно определенно сказать, что он с некоторым напряжением, но способен такие деньги заплатить, я бы понял. Но Алексанян был не бизнесменом, он был юристом, наемным работником. И эта сумма выглядит как издевательски, особенно если учесть, что при таком заболевании человека нужно освобождать безоговорочно, устраивать такой, я бы сказал, дурно пахнущий спектакль. Знаете, чувства удовлетворения нет. Хотя вроде лед тронулся, вроде что-то делают.
У Василия Алексаняна рак лимфатических желез. Он ВИЧ-инфицирован, практически потерял зрение. 20 ноября ему удалили селезенку. Его круглосуточно охраняют, а первое время даже приковывали цепями к кровати. В понедельник, 15 декабря, Василию Алексаняну исполнится 37 лет. В день его рождения Союз солидарности с политзаключенными и правозащитный центр «Мемориал» намерены провести в Москве пикет в его поддержку. Далее в программе «Итоги недели». Что происходит в Верховной Раде? Восстановлена ли оранжевая коалиция? Об этом сразу после сводки новостей.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На съезде оппозиции в Подмосковье учреждено новое объединенное движение «Солидарность». В него вошли представители Объединенного гражданского фронта, бывшего Союза правых сил, партии «Яблоко», некоторые члены Российского народно-демократического союза. В Ингушетии сегодня, по уточненным данным, в результате обстрелов ранены 3 милиционера. В Москве задержаны активисты авангарда «Красной молодежи», проводившие пикет у посольства Греции в поддержку участников массовых акций протеста в этой стране. Миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии призвала Россию вывести войска из села Переви на границе с Южной Осетией. В заявлении миссии говорится, что российские военные
вновь заняли блокпост в Переве, снятый ими всего сутки назад. Село находится на спорной территории между Грузией и Южной Осетией. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун в ходе визита в Афганистан пообещал продолжать оказывать поддержку этой стране. Браун сообщил, что Лондон выделит около 10 миллионов долларов на обеспечение честных и свободных выборов в Афганистане в будущем году. На северо-западе Пакистана в результате атаки боевиков на военный склад уничтожено не менее 11 грузовиков, снабжающих американский контингент в Афганистане. Власти США заявили о прекращении поставок топлива в Северную Корею. Представитель Госдепартамента заявил, что поставки будут возобновлены только после того, как Пхеньян согласится с условиями контроля за завершением его ядерной программы. Лидеры Китая, Южной Кореи и Японии договорились о сотрудничестве в борьбе с экономическим кризисом. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам переговоров лидеров четырех стран, состоявшихся в японском городе Фукуока.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На Украине все заметнее становятся симптомы экономического кризиса. В Киеве из-за сокращения поставок газа без тепла и горячей воды остались более половины жителей. Главное политическое событие уходящей недели – появление в Верховной Раде новой демократической коалиции. Впрочем, ее создание многими политиками ставится под сомнение, поскольку союз все еще не оформлен юридически. Репортаж киевского корреспондента «Свободы» Владимира Иванова.
В минувший вторник, когда два ключевых украинских политика, глава государства и лидер оппозиции, находились за пределами страны, Виктор Ющенко в Литве, а Виктор Янукович в Москве, стремительно развивались события в стенах Верховной Рады. Ее председателем избрали руководителя самой малочисленной парламентской фракции Владимира Литвина. Не успев вступить в должность, он объявил о формировании новой правящей коалиции в составе блока своего имени и двух оранжевых фракций – блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской «Нашей Украины народной самообороны», которые расторгли официальный союз 3 месяца назад. Впрочем, вскоре выяснилось, что почти половина членов пропрезидентской фракции не давали согласия на вхождение в такую новую коалицию, и решение о ее создании не было одобрено президентом. Политолог Владимир Фисенко убежден, что этот раунд политической борьбы выигран премьером Юлией Тимошенко.
Запущен сценарий коалиции трех, за которую она выступала с сентября месяца. Этот сценарий почти доведен до конца. Фракция «Нонс» оказалась в сложном положении. Если она откажется от этой коалиции, то тогда они будут выступать в роли непоследовательных политиков, интриганов, которые не выполняют взятые на себя обязательства. И, по сути дела, опять будут выступать в роли разрушителей демократической коалиции. И мяч отпасован на поле президента.
Формально коалиция состоится только в том случае, если ее участники подпишут коалиционное соглашение. По мнению депутата от оппозиционной партии регионов Василия Киселева, Ющенко будет делать все, чтобы не допустить юридического оформления коалиции.
Неподписание коалиционного соглашения, это 226 депутатов. Ситуация выглядит таким образом. Есть председатель Верховной Рады Литвин, который будет подписывать решения, постановления и законы, принимаемые Верховной Радой Украины. Но самое интересное, что коалиции не будет, и президент остается в любой момент право поднять вопрос роспуска парламента. Он постоянно будет держать напряжение всю эту команду. В данный момент его устраивает именно такая конфигурация в парламенте, которая сложилась. Ситуативное большинство.
В минувшую среду украинские телеканалы рассказали о скандальной истории с участием президента и одной из ярких героинь оранжевой революции – 68-летней Прасковьи Королюк, известной также как Баба Параска. Пытаясь вместе с главой государства возложить цветы к памятнику лидеру Руха Вячеславу Черноволу, погибшему в конце 90-х в автокатастрофе, Королюк на глазах Ющенко была задержана его охраной, а затем отправлена в милицию. Бабу Параску из Тернопольщины, которая 2 месяца находилась на Морозном Майдане, называют одним из символов революции. Она получила орден из рук президента, а теперь стала очередным наглядным примером отношения украинского лидера к своим революционным соратникам. Между тем, больше всего глава государства сейчас думает о том, как сместить с премьерского поста Юлию Тимошенко. Его партнером в этой борьбе может стать Виктор Янукович. В четверг лидер регионалов провел заседание оппозиционного правительства, на котором Трамп обещал вывести людей на улицы, если через 100 дней новая коалиция не преодолеет экономический кризис. Украина переживает существенное падение производства и рекордные темпы девальвации национальной денежной единицы, констатирует эксперт Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь.
Накопилось достаточно много дисбалансов в экономике. У Украины упал достаточно сильно экспорт, причем экспорт упал как из-за того, что снизились цены на нашу продукцию, так и, возможно, даже в большей степени из-за того, что даже по низким ценам украинскую продукцию не покупают. То есть основные продукты украинского экспорта – это черные металлы, удобрения, продукция сельского хозяйства, зерновые и масличные, а также это продукция машиностроения. Поэтому мы имеем достаточно серьезный спад экспорта, соответственно, еще и средства, которые приходят от экспорта, они тоже достаточно серьезно уменьшились. Следующий год будет достаточно тяжел для всего мира, а Украина, как очень открытая экономика, где внешнеторговый оборот, то есть экспорт плюс импорт, превышает валовый внутренний продукт, для Украины это очень важно.
Пик экономического кризиса ожидается на Украине в феврале-марте будущего года. Его последствия все сильнее ощущают и в регионах, где останавливаются крупные промышленные предприятия, и даже в Киеве. Столичные власти не могут расплатиться по долгам за газ. В результате страдают киевляне, исправно оплачивающие коммунальные счета. Более половины домов города сейчас отключены от горячей воды и отопления. Владимир Ивахненко для Радио Свободы. Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Приветствую обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, добрый вечер. Я не видел рейтинга, не видел цифр, но могу предположить, что трансляция похорон патриарха Алексия на первом месте.
Добрый вечер. Знаете, я как раз писала вот в пятничном номере «Коммерсанта» заметку о том, как россияне, не только москвичи, смотрели церемонию прощания с Алексеем Вторым. Вы знаете, да, безусловно, на фоне сегодняшних вообще рейтинговых показателей интереса зрителей вот к разным проектам, там, включая сериалы, конечно, вот эта траурная церемония, она привлекла большое внимание зрителей. И на двух каналах, на Первом и на России, как всегда, это одновременно показывали. Почти 4 часа шла церемония. С 8 утра и до 3 часов, и совокупно это почти 50% аудитории, то есть это половина всех телезрителей, которые потенциально находятся у телеэкрана в конкретный промежуток времени.
А вы сами смотрели, Арина?
Да, я смотрела большую часть. Конечно, помимо самой вот литургии, которая была, и этой торжественности печальной, конечно, привлекало внимание все равно, как ведут себя политики, как они реагируют, в чем одеты, да, как кто крестится, не крестится. Это просто, ну так люди устроены, это обсуждалось. Почему в шляпе была Людмила Путина, а Светлана Медведева была в шале традиционной для русских женщин в церкви. Все эти вещи, они привлекают все равно зрительское внимание.
Главные темы обсуждения на этой неделе – форум. В форумах и блогах в интернете остаются экономические проблемы. Эксперты спорят, как назвать происходящее рецессией или депрессией, а блогеры пишут о безработице, массовых сокращениях, о том, как закрываются предприятия, отделы, сокращаются зарплаты. Уже появились даже сообщения о росте самоубийств, вызванных разорениями. Как-то просачивается вся эта тревога на наше радостное телевидение?
Нет, ну что, до таких, конечно, сообщений нам еще очень далеко, и вообще боюсь, что никогда до этого не дойдет. На государственных каналах так точно. Ну, надо сказать, что пресса, интернет и радио давно говорят о кризисе более чем в таких драматичных, серьезных красках. Телевидение, конечно, на 25 шагов отстает, но за исключением разве что РЕН-ТВ, как мы уже это обсуждали. Но некоторые изменения в эфире все-таки есть. Вот после прямой линии с Владимиром Путиным, да, в разговор с Владимиром Путиным, этот формат, который транслировал канал «Россия» и другие СМИ, входящие в холдинг ВГТРК, вы знаете, ситуация несколько изменилась. Потому что вот прошедшее воскресенье выпуск «Вести недели» вдруг ни с того ни с сего все-таки, ну, казалось бы, потому что все это время кризиса в стране не было, его не замечали, и даже сам термин «финансовый кризис» упоминался разве что в связи с западными странами, вдруг тенденция изменилась. Поскольку Путину во время этой прямой линии, в общем-то, задавались вопросы, так или иначе связанные с реальной ситуацией, то есть с сокращениями, с пособиями, по безработице и, главное, про ипотеку, да, про жилищные все эти банковские кредиты, то тут же был сделан сюжет, довольно, кстати сказать, по меркам нынешнего телевидения вполне сбалансированный, о том, как быть людям, не только в Москве, замечу, что важно, но и по всей стране, которые взяли кредиты на ипотеку и которых вот сейчас в силу того, что либо они сокращены, либо еще по каким-то иным причинам, теперь нет возможности выплачивать этот кредит. Такой сюжет был. И, в общем-то, там пытались объяснить, куда, как и зачем банки сейчас государственные будут предприниматься, какие решения. Ну, то есть, в общем, я внимательно, кстати, за этим сюжетом следила, не скрою, потому что сама брала ипотечный кредит 2 года назад. Так вот, эта тема появилась. Мелькнула она также и на Первом канале, но на России справедливости ради это было более внятно. И вот я уже вижу анонсы воскресного выпуска «Вестей недели». Там тоже продолжится эта тема и в связи с поездкой Путина в Ростов-на-Дону на завод. И смотрю про льготы нашим производителям автомобилестроения, о кризисе. Вот эта тема, видимо, чуть-чуть, но будет как-то все-таки мелькать. Но потом, если ситуация будет все более драматичной, а, к сожалению, есть печальные какие-то такие наметки на то, что разные сектора экономики российской будут, ситуация там только будет ухудшаться, я думаю, что совсем уж они молчать не смогут. Главное, чтобы до социальных протестов не дошло, но их будут замалчивать до последнего, в этом я убеждена.
Арина, ну, конечно, преобладают все-таки развлекательные передачи. Давайте мы о них немножко скажем. Что было примечательного на этой неделе?
Я скажу, что вот по-прежнему назову, наверное, 3 таких, что ли, программ. Ну, во всяком случае, я их стараюсь не пропускать. Знаю, что мои коллеги, которые там следят за телевидением и пишут о нем тоже. Да и вообще зрители, которые так или иначе относятся, скажем так, избирательно к телевидению. Есть 3 проекта, и они все выходят на Первом канале. Это 2 юмористических программы вот «Большая разница» и «Прожектор Перис Хилтон». Ну, и 3-я, мы уже о ней говорили, это «Закрытый показ», потому что он сейчас регулярно выходит по пятницам вечером, и все-таки, несмотря на то, что это программы разные, там всегда интересно за этим наблюдать. А что касается юмора, то вот в этом сезоне, на мой взгляд, «Прожектор Перис Хилтон», если раньше он был не совсем ровный, то сейчас от программы к программе он набирает. И это такая, знаете, искрометная, очень настроенческая и, на мой взгляд, точно пойманная по интонации программа. Ну а «Большая разница» — это раз в месяц пародии на телевизионные программы, выходящие на всех каналах. Это просто, знаете, вот то самое слово «пердуха». Она, конечно, не очень ровная тоже бывает, но она настолько сложно-постановочна и настолько трудоемко сделана, что на телевидении практически нет такого продукта. А уж на фоне вот этих вот стандартных юмористических программ, выходящих сборных концертов на России, ну, на мой взгляд, вообще ниже плинтуса, извините, сделанной программы там «Ты смешной», которую мы в прошлую субботу обсуждали, это просто, ну, продукт просто высочайшего качества. Хотя, понятно, с разными оговорками. И очень радостно, что на него реагирует и массовая аудитория на Первом канале. Ну вот, это, пожалуй, всегда хочется отметить со знаком плюс.
Спасибо, Арина. Это была рубрика «Арина Борозино» и «Телерейтинг». Радио «Свобода. Итоги недели». Финальный этап борьбы за золотые глобусы. Забастовка геев не удалась. Сюжет Агаты Кристи на венской сцене. Эти истории в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Утром в четверг целый ряд голливудских тяжеловесов, а также юная Майли Сайрус и горстка мультипликационных героев узнали, что они номинированы на премию Golden Globe или «Золотой глобус», в который вот уже много лет принято напряженно всматриваться, как в магический кристалл, надеясь рассмотреть среди номинированных актеров и картин будущих оскаровских лауреатов. 16-летняя Майли Сайрус проснулась в 5:30 утра от жалобных стонов, которые издавал ее мобильник, не в силах выдержать такой лавины смс-ок с поздравлениями по поводу номинации за лучшую песню к фильму. Сайрус написала вместе с композитором Джеффри Стилом и исполнила дуэтом с Джоном Траволтой песню «I Thought I Lost You» в анимационном фильме «Bolt», «Вольт». Сам мультик «Вольт» в категории «Лучшая анимационная лента», как ожидается, уступит «Кунг-фу панде» или трогательному «Валли». Последний уже завоевал титул лучшего мультфильма по оценке нью-йоркских кинокритиков, а Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса и вовсе назвала «Валли» фильмом года, присудив эту почетную награду анимационной, а не игровой ленте впервые за 33-летнюю историю премии.
Валли.
Среди игровых лент в качестве абсолютных фаворитов премии Golden Globe закрепились две картины. Любовная драма «The Curious Case of Benjamin Button» или «Любовный случай с Бенджамином Баттоном» по одноименному фантастическому рассказу Скотта Фицджеральда и политический триллер «Фрост Никсон». Оба завоевали по 5 номинаций в ключевых категориях, таких как «Лучшая драма», «Лучший режиссер» и «Лучший исполнитель главной роли». В забавном случае роль стареющего, наоборот, Баттона играет Брэд Питт. Среди его основных соперников, претендентов на «Глобус» – Леонардо Ди Каприо за фильм «Revolutionary Road», в русском прокате «Дорога перемен», Шон Пен за роль борца за права гомосексуалистов, политика Харви Милка в картине «Милк», Фрэнк Лангелла за роль опального Ричарда Никсона в картине «Фрост Никсон» и, не удивляйтесь только, восставший из пепла Микки Рурк за фильм «The Wrestler» – «Борец». В целом, следует отметить, что по сравнению с прошлым разом, когда сезон церемоний за кинодостижения оказался изрядно подпорчен забастовками в Голливуде, и Golden Globe скукожилась до размеров простой пресс-конференции без участия кинознаменитостей, нынешняя церемония, запланированная на 11 января, обещает быть даже чересчур ослепительной от такого небывалого созвездия ярких имен.
Среди прекрасной половины номинантов больше всего волнуется Кейт Уинслет. 33-летняя Уинслет рискует завоевать титул самой неудачливой актрисы за всю историю Американской киноакадемии. Она была номинирована на премию Golden Globe уже 5 раз и 1 раз на премию Оскар, но еще ни разу ей не удалось победить. Возможно, удача улыбнется Уинслет на этот раз, ведь новый фильм «Дорога перемен» по культовому роману Ричарда Йейтса об Америке 50-х годов снял ее муж Сэм Мендес, а партнером по съемкам, как и на заре ее карьеры, вновь стал Леонардо Ди Каприо. Однако и на этот раз соперницы у бедняжки Кейт Уинслет достойные. Мэрил Стрип за фильм «Даут», «Сомнения», британка Кристин Скотт Томас за французскую мелодраму «Я люблю тебя так долго» и, разумеется, самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Анджелина Джоли за картину, которая в русском прокате называется «Подмена», что не совсем передает волшебный смысл английского названия. По-английски «changeling» – это вещь или ребенок, подброшенный взамен похищенного эльфами. У Кейт Уинслет, правда, есть еще одна запасная номинация за роль второго плана в фильме «The Reader» – «Чтец», где она, как всегда, предстала в неожиданном воплощении – женщины-охранника фашистского концлагеря. Среди мужчин за роль второго плана в фильме о Бэтмене «Темный рыцарь» посмертно номинирован австралийский актер Хит Леджер, погибший в январе этого года от передозировки снотворного. Фавориты в номинации за лучший иностранный фильм – «Комплекс Баадер-Майнхоф» про немецких террористов и «Гоморра» итальянца Маттео Гароне по книге Роберто Савиано о неаполитанской мафии «Камора». Фильм уже получил высшую награду европейских кинокритиков. «Глобусы», которые, в отличие от «Оскаров», раздают светские хроникеры из Ассоциации иностранной прессы, уже не первый год вызывают много вопросов. Нужна ли эта премия вообще? Есть и по статистике 67% победивших на ней картин и так 6 неделями позже будут отмечены «Оскарами». Нужна ли эта премия, если она никак не уравновешивает несправедливых решений Американской киноакадемии? Например, в этом году, когда на политической арене во многих штатах одним из острейших вопросов стала проблема продолжающейся и в 21 веке дискриминации гомосексуалистов, важная картина о Харви Милке, которую нью-йоркские кинокритики назвали лучшим фильмом года, на «Глобусах» загнана в угол с одной единственной номинацией и вряд ли победит, в то время как на «Оскаровской» церемонии специальная гуманитарная премия будет присуждена комику Джерри Льюису, открытому гомофобу. Как подтверждает практика, иногда одинаково почетно бывает и получить, и проиграть «Глобус».
борьбу за права геев игнорируют не только голливудские хроникеры. Игнорируют ее и сами американские представители секс-меньшинств, которые после недавних запретов в нескольких штатах на равные с гетеросексуальными парами права на заключение брака, по всей видимости, впали в апатию. Предполагалось, что в среду по всей Америке пройдет акция «День без геев», в ходе которой гомосексуалисты на один день полностью выпали бы из общества, не явились бы на работу, не совершали покупок в магазинах и вдобавок разом сняли бы по нескольку десятков долларов со своих банковских счетов. Однако эта ненасильственная акция протеста провалилась по вине самого гей-комьюнити. До сих пор остается неясным, сколько человек все-таки приняли участие в забастовке. Однако их было недостаточно много, чтобы Америка почувствовала их боль.
На сегодня вступить в однополый союз со своим возлюбленным можно лишь в двух американских штатах – Массачусетсе и Коннектикуте. В мае легализовала такие союзы и Калифорния. Некоторые пары даже успели вступить в законный брак. Однако на референдуме в ноябре с незначительным перевесом голосов одержали победу противники однополых браков. Однополых пар также испугались во Флориде, Аризоне и Арканзасе. Вероятно, вместо массового протеста следует ожидать массовый исход американских геев на северо-восток.
Sagt, ist das Urteil abgefasst?
Es liegt bereit, wie du befohlen.
Sterben soll sie, und er soll sie fallen sehen.
В Австрии произошло то, что вполне могло бы войти в историю театра как самая красивая смерть на сцене. Но, к счастью, не войдет. 30-летний актер Даниэль Хёвельс в одной из сцен шиллеровской «Марии Стюарт» уже не раз перерезал себе глотку. В прошлую субботу он все тем же опытным жестом прошелся по собственной шее, предвкушая аплодисменты влюбленной в него венской публики. Вот только бутафоры на этот раз почему-то подсунули Хёвельсу настоящий нож. Брызнула кровь, зал рукоплескал новому, как казалось зрителям, спецэффекту. Лишь когда под занавес актер не встал на поклон, зрители поняли, что теперь они не зрители, а свидетели.
Хёвельс чудом избежал смерти, нож не задел сонную артерию. Дальнейшее развитие событий заслуживает пера Агаты Кристи. Полиция начала расследование, опрос всех коллег по постановке и бутафоров. Планируется даже ДНК-анализ отпечатков пальцев на ноже. Ходят слухи, что Хёвельс мог стать жертвой завистливого соперника, который подстроил это убийство-самоубийство в макбетовском жанре. Однако план злоумышленника провалился. Храбрый Хёвельс вернулся на сцену уже на следующий вечер, чтобы вновь понарошку перерезать себе забинтованную шею.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Во втором части нашей программы мы вернемся к главным событиям недели, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Известный рэпер и актер DMX снова за решеткой. 37-летнего интертейнера, чье настоящее имя Эрл Симмонс, арестовали во вторник в Майами за неявку в суд, который должен был состояться в городе Финикс в прошлую пятницу. Свою вину обвиняется он по трем статьям – за хранение наркотиков, использование чужих документов и жестокое обращение с животными в штате Аризона. DMX отрицает. Он был отпущен под залог в 120 тысяч долларов и сейчас ожидает переправки в аризонскую тюрьму, где будет находиться до вынесения приговора. Адвокат Чарльз Козелко заявил, что его подопечный не мог явиться на собственный суд в связи с тем, что две последние недели провел в реабилитационном центре в Майами, где проходил очередной курс лечения от наркозависимости. Остается только удивляться, как между реабилитационными клиниками, постоянными судами и тюрьмами DMX умудряется ежегодно сниматься в кино и выпускать альбомы, которые регулярно попадают в Билборд, причем частенько на первое место. А Мадонна вновь вызвала негодование религиозных властей. На этот раз в Чили, во время своего первого концерта там в среду, который, по словам видного кардинала на пенсии, вызвал безумный энтузиазм вожделения и непристойных мыслей. Римский католический кардинал Джордж Медина критиковал суперзвезду во время своей проповеди, которая тоже проходила в среду в честь умершего диктатора Аугусто Пиночета, который, к слову сказать, ответственен за смерть более 3000 диссидентов во время своего правления с 1973 по 1990 годы. Но взывания кардинала не подействовали. Сотни поклонников Мадонны провели 3 дня у национального стадиона в Сантьяго, чтобы получить хорошие места на ее шоу, первое из 2. Ожидалось, что на каждом ее представлении в Чили будет как минимум 60 тысяч человек. Пиночет умер 10 декабря 2006 года в возрасте 91 года. Кардинал Медина сказал, что на концерт Мадонны пришли многие из тех, кто жаловался на нарушение прав человека во времена правления диктатора, и что это их месть. Как и ожидалось, новый альбом Бритни Спирс «Цирк» вернул ее на знакомое место, первое в Билборде. Он вышел в день 27-летия певицы, 2 декабря, и в первую же неделю было раскуплено 500 тысяч копий этого диска. Первый сингл из него «Womanizer», «Бабник», то есть, стал хитом, а последний, заглавная песня «Цирк», лидирует сейчас в Top Digital, и ее последние дни чаще других крутят по радио. Кроме того, обе эти песни, что случается нечасто, входят в престижную первую десятку Hot 100. Как всегда, Бритни поет о себе. Послушаем, что такое цирк в ее понимании.
Don't like the backseat, gotta be first. I'm like a ringleader, I call the shots. I'm like a firecracker, I make it hot. When I put on a show, feel the adrenaline moving through my veins. Spotlight on me and I'm ready to break. I'm like a performer, the dance floor is my stage. Better be ready, hope that you feel. Guys out there, ones that can hang with me, and ones that's scared. So baby, I hope that you came prepared. I run a tight ship, so beware. I'm like the moonlighter.
Бритни Спирс на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с делегатами съезда движения «Солидарность», обзоры американских еженедельников, российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он был удивительный человек. У него были такие теплые глаза. Они излучали.
Перед началом схода люди демонтировали табличку, на котором уже было написано имя Александра Солженицына.
Вне зависимости от дня недели, Северная Корея постоянно выступает заявлением.
Я очень благодарен Роберту Савиану. Он храбрый человек и написал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.